Дорогие друзья, программа на православном радио продолжается, и сейчас в эфире передача «Гость в студии». Я вам представляю моего гостя, это старший преподаватель Миссионерского института Екатеринбургской епархии Сергей Владимирович Квасников. Сергей Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну что ж, мы вот на такой теме с вами так и остановились подробно о менталитете русского народа. И в прошлый раз говорили о соборности, таком качестве, да, который, собственно говоря, отличает русский народ. Теперь сегодня перейдем к другой теме, но тоже о менталитете русского народа, но о других качествах этого менталитета, да, и русского народа, естественно.
Да, Валентина Федоровна, сегодня мы с вами продолжаем и поговорим о некоторых других чертах русского менталитета и после соборности укажем с вами на душевность общественных отношений.
Так.
Вообще, душевность – это уникальное стремление и вообще в целом способность русской души к установлению личных отношений совершенно на любом уровне в обществе. Неважно, какие вы занимаете позиции, будучи, может быть, внизу иерархической лестницы, в середине или наверху, но в целом душевность свойственна всем, и мы всегда стараемся именно через душевность выстраивать все остальное. Вообще, душевная мягкость, человеколюбие или гуманность, если позволите так сказать, это важные установки нашего с вами сознания. Русское сознание по-доброму относится ко всем окружающим людям. Помните такое выражение: с людьми надо по-хорошему. Да, и вообще вот эта установка быть со всеми по-хорошему ключевая. Я, наверное, даже позволю себе расширить это мнение исследователей и скажу, что русская культура в целом, в частности, отличается тем, что она видит в каждом человеке человека. Не всегда и не для всех культур это было справедливо. Потому что мы с вами знаем, были рабы в определенных культурах, затем очень разное было отношение к людям с другого цвета кожи, будь то с красной, с желтой или с черной. А вот русская установка, она всегда установка по-хорошему относиться ко всем, всех признавать за людей. Вообще, нашим общественным мнением черствые люди, эгоистичные люди осуждаются, негативно воспринимаются, а сострадание очень важно. Помните, у Федора Михайловича Достоевского даже было такое выражение «всемирная отзывчивость». Так вот, это всемирная отзывчивость, доброта, всепрощение очень важны для русского человека. Говоря о каких-то вещах, связанных с церковью, безусловно, приют и подаяние нищим, то, что как бы воспитывалось и вот, церковным сознанием, было для русского человека всегда очень важно. Например, вот перед революцией, скажем так, к 17-му году в России на подаяние жило 7 миллионов человек. Вообще, нищенство было таким промыслом для погорельцев, для тех, кто потерял кормильца в семье, и для других граждан, и русский человек всегда подавал. Не было того самого зажатого кулака в кармане, когда бы русский человек не отзывался на чужое горе, на чужую боль.
Говорили даже, что вот она стала жить на кусочки. Это означало, что она ходила по домам и собирала, допустим, женщина, там какая-то горимыка, и собирала еду себе, и, собственно говоря, если были дети, и детям. То есть вот она жила на кусочки.
Так вот, люди отзывались на беду и охотно, с искренним и широким сердцем делились с другими.
Даже
людьми
в самые трудные времена.
Вообще прощение здесь же укажем. говоря о душевности, тоже очень важное явление, и в целом у нас существует установка на прощение. Ну, мы с вами знаем, кто старое помянет, тому глаз вон. Это очень важно. И мы с вами говорили, когда о соборности, и говорили о застольях. Вообще, у русских людей это обычное дело. За столом помириться, вместе выпить, перекусить и простить друг другу старые обиды, как уже совсем давно прошедшее дело, не актуальное. Здесь очень интересно порассуждать о прощении в отношении хулиганов и преступников. Вот, например, Астафьев в свое время писал, что русские люди отобьют у милиции хулигана, который только что дебоширил, и отпустят его. Вот, поэтому мы не то что прощаем обидчика и готовы простить его, но мы готовы простить даже преступника и взять преступника на поруки. Казалось бы, вот человек хулиганит, мешает всем и вносит какой-то раздор, но как только какие-то карающие органы
грозят ему,
да, проявили свое действие и начинают наводить порядок, тотчас же те люди, которые терпели ущерб от этого человека, становятся на его сторону,
спасают его
и защищают. Сказать, да, защищают. Вообще интересна ситуация и в рабочих коллективах бывает. Например, часто мы не любим нашего начальника. И всякий раз, когда собираемся где-то вместе, уединившись, перемываем косточки нашему начальнику, какое он чудовище, бесчеловечное существо, и совершенно невозможно в таких условиях ни работать, ни жить. Но как только, например, выходит какая-то более высокая проверка и начинают этого начальника всячески выводить на чистую воду и осуществлять жестокие к нему меры, как вполне обычным явлением для коллектива будет встать на сторону этого начальника, сказать, ну как, но он же свой, а своего сдать нельзя. Конечно, нам было при нем плохо, но
Без него, может быть, еще хуже
будет.
Да,
мы столько с ним прошли, мы с ним в одной лодке, и вот это ощущение вот этой душевной, так или иначе, связи, которая образовалась, она важна. Поэтому вот тех людей, которых мы не любим, хулиганов, обидчиков, преступников, мы легко прощаем, и в целом мы настроены на то, чтобы прощать. Да и вообще, говоря о преступлениях, от тюрьмы до отцумы не убережешься, мы понимаем, что для русского менталитета, для нашего сознания преступление всегда осознавалось как беда, как совершенное горе для какого-то человека, и помогать преступникам или тем, кто заключен в тюрьме, арестантам, считалось и считается богоугодным делом. Вообще прощение у русского человека имеет очень большую перспективу. И, например, если кто-то дал нам слово, но не исполнил его, даже и здесь мы готовы такого человека прощать. Не для всех культур это принято. Например, для англосаксонского сознания, для такого педантичного и строящегося строго на договоренностях, совершенно неприемлемо прощать человека, который нарушает свое слово. Там неприемлемо, там сразу же действует наказание, и последствия очень тяжелы. Русский человек отходчив и готов простить и предательство, и измену. Многие самые страшные вещи, вот, особенно если это близкий для нас человек, да даже если и не близкий, но он кого-то предал, мы, конечно, осудим предательство, но сердце наше всегда с болью переживает расколы, разрывы и все вот прочие тяжелые вещи, там, где нужно проявить прощение. Вот мы все-таки устремлены к этому прощению и так или иначе хотим простить. Отказ мы тоже можем легко перенести и без обиды, но нужно, чтобы при этом с человеком хорошо поговорили, по-доброму к нему отнеслись. Поэтому, если нам кто-то отказывает, но опять-таки с ноткой душевности, и здесь мы готовы поступиться. Мы вообще часто отступаемся от своих интересов, когда видим некую теплоту с той стороны. Мы готовы уступить, неважно, что деньги, земли, какие-то вот такие, казалось бы, фундаментальные вещи для многих других культур, если видим открытость и доброту вот с той стороны. Помните, мы с вами говорили про ту самую доверчивость в передаче про соборность. Так вот, вот это доверительное отношение, они вот распространяются и на отказы, да, и на уступки.
Отказы даже, так сказать, уже не, во внимание не принимаются. Принимаются во внимание душевные качества, там, с какими подходами к тебе идет человек, да, с каким душевным теплом или, да, какой-то вот доверительностью такой идет. Вот это принимается.
Ну и доверительность и душевность у нас важны опять в том же, о чем мы с вами говорили, в гостеприимстве. Вообще гостеприимство – это важнейший императив нашего менталитета и даже, я бы сказал, национальная ценность. Мы стараемся по-особому отнестись к гостю. Вообще гостю в России русский человек оказывает высшую честь. Вот читая исследования по, например, культурным обменам, можно подметить такие замечания. Когда студенты поехали по обмену, ну, в Германию, приведем пример, они отметили, что, например, когда нас в семье, в которой мы остановились, кормят, нам дают хорошие продукты в целом, как и положено, но то лучшее, что в немецкой семье есть, оно оставляется для своих, для членов своей семьи. А вот русский человек, наоборот, он все лучшее раздаст гостю, всячески постарается произвести на него наилучшее впечатление, как бы вот как-то его поразить, чем-то удивить, а свои иногда, бывает, остаются совсем ни с чем. Вот здесь есть и положительные проявления в этом, вот эта открытость души к иному, к другому, она хороша, но подчас, конечно, когда мы к гостям или особенно к иностранным гостям, им предлагаем все лучшее, не оставив иногда подчас для своих чего-то, это, конечно же, такой перекос. Но что делать?
Ну, вот такие мы.
Такие мы. С этим нужно работать, над этим нужно размышлять. Ну, мы с вами упоминали традицию, когда русские обижаются, если гость очень быстро начинает собираться и уходить, или плохо ест. Было принято в средние века становиться перед таким гостем на колени и просить откушать еще кусочек.
Деревянного уха.
Да, как подавалось угощение обычно?
Вспоминается.
Да, угощение обычно подавалось на общем блюде. То есть не так, что тебе вот определили порцию и на этом точка. А каждый гость сам решит, сколько ему взять. Он всегда может взять добавки. Здесь нет ограничений. И даже если это незваный гость, вот с ним готовы были поделиться. А если же наоборот не угощают человека пришедшего, то это воспринимается нами как грубейшее нарушение традиций, наших устоев. И помните то самое выражение «хоть бы чаю предложил». Для нас это такое жесточайшее осуждение человека, потому что не принято человека встретить ни с чем.
Даже чаю не предложил.
Да, да. Хотя, если мы поставим с вами на весы качество общения и качество угощения, то, безусловно, общение перевесит. Например, если у нас богатый стол, и он изобилует всяческими яствами на любой вкус, но при этом общение неинтересное, неискреннее, натужное, то мы, скорее всего, оценим такую встречу как неудавшуюся. Нам будет она неприятна. Однако, если, например, будет весьма посредственное угощение, ну так, так себе, неважное, да, но при этом будет очень веселое и искреннее, душевное общение, то, конечно, мы оценим этот вечер как весьма удавшийся, и мы будем очень рады и с теплотой его потом вспоминать. Поэтому вот эта душевность, о которой мы с вами сегодня говорим, очень важна, является наиважнейшей ценностью. Следующей чертой русского менталитета является созерцательность мышления. Об этом мы с вами говорили, когда говорили о русской языковой картине мира. Но повторимся. Вообще русский человек, человек с русским сознанием, относится к действительности созерцательно, то есть пассивно. Он как бы наблюдает за тем, что происходит. Он участник отношений, над которыми давлеет некая высшая сила. Поэтому он не стремится активно что-то делать. Вообще русский человек не любит выделяться, на виду у всех что-то делать. Он вообще больше смотрит на что-то и говорит об этом. Отсюда такая замечательная отчасти черта наша, как обломовщина. Гончаров так художественно, ярко и сильно изобразил в романе «Обломов» эту черту, и вообще лень, апатия – это такая вот стихийная характеристика русского человека. Вообще русские люди любят поговорить и поговорить много. А если уж мы стали говорить, то мы начинаем всегда обсуждать вопросы вселенского масштаба. Помните, у Ивана Карамазова было высказывание: «Русские мальчики, только что познакомившись, засев в угол в каком-нибудь трактире, сразу начинают рассуждать о мировых вопросах, не иначе, есть ли Бог, есть ли бессмертие. А которые в Бога не веруют, ну те о социализме или анархии заговорят, о переделке всего человечества по новому штату». Безусловно, русский человек, он всегда мыслит глобально. Если уж садится за столом обсуждать какие-то вопросы, то это всегда вопросы самого высокого порядка, действительно, о перестройке общества, о переделке мира, какие-то философские, религиозные, высококультурные вещи, такие общие вопросы. Вот. Не то чтобы мы стремимся что-то действительно переделать и активно включиться в преобразование нашего мира, а мы вот именно говорим об этом. Мы больше говорим, чем делаем. Вообще русскому человеку, помимо этого, еще свойственна в целом неторопливость. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. На охоту идти, собак кормить. Или в армии, как говорят, не торопись выполнить приказания, потому что может последовать команда отставить. Да, и тому подобное. Про наше опоздание мы с вами тоже говорили. В целом это наша черта. Начинать все с задержкой 5-10 минут – это просто обязательная задержка. Мы всегда начинаем тогда, когда все соберутся. Да, вот это выражение «когда все соберутся» здесь ключевое. Когда мы слышим, например, известное выражение «время – деньги», мы чувствуем, что это совершенно не наша черта, нам не свойственно так относиться ко времени. Мы на все смотрим. И причем смотрим достаточно консервативно. Опять повторимся и скажем, что новое для нас это всегда непроверенное, то, что нужно вот еще испытать. Мы вообще не любим радикальные перемены, какие-то фундаментальные сломы. Мы вот привыкли к чему-то, и мы в рамках привыкшего стараемся существовать. Вообще революция – это не русский путь, потому что если уж русский человек начинает крушить, это означает, что его довели до предела. Причем, говоря о созерцательности, здесь очень важно, что вот эта созерцательность, она в бунте русском всегда по-особому выражается. Русский бунт, как мы с вами знаем, бессмысленный и беспощадный. Почему? Потому что он не направлен на смену отношений между людьми или на правильное выстраивание каких-то экономических, политических и прочих систем. Русский бунт в связи с вот этой созерцательностью сознания – это всегда бунт против всего мироздания. Если мы ломаем, то мы ломаем абсолютно все. Мы даже не думаем о том, а что вот будет дальше. Вот мы сейчас разрушим это все, а что будет после этого? А русский человек не станет этот вопрос, вот если он вот вспыхивает и начинает что-то менять, он меняет до основания, вот в пыль, вот разрушая все, и настолько вот стихия его захватывает, что никакой рациональности и продуктивности действительно, вот в этом революционном настроении нет. И поэтому, глядя на наше общество, лично я всегда с очень большим опасением отношусь к каким-то выступлениям и недовольствам, потому что, оборачиваясь назад на тот опыт бунтов и революции, который у нас был, я всегда могу с точностью предсказать, что будет, если этот бунт удастся. А будет ровно то, что придут после этого бунта те, которые еще хуже прежних, которые то, что не разрушили, разрушат совершенно до конца.
До основания.
Да, и настолько изменят все, что мы не узнаем самих себя. Вспомним нашу с вами социалистическую революцию, которая перевернула все русское общество с ног на голову, уничтожив или постаравшись уничтожив нашу веру, надежду и все прочее. Да? Насколько мы резко изменились. Поэтому радикальные изменения, они не являются присущими русскому сознанию. Русский человек очень медленный, он очень постепенный, он вообще любит долго запрягать. Вот это выражение, что русские долго запрягают, хотя и быстро ездят, нам важно учитывать. Вообще мы очень инертны и инерционны. Выражение «раскачать» или «разойтись» – это ведь русские выражения. Вот русскому человеку всегда нужно раскачаться. Его всегда нужно вот долго и долго вот к чему-то призывать, во что-то вовлекать. И он постепенно расходится. Но расходится иногда, например, если мы на каком-то мероприятии, ну вот в игры играем, да, всегда расходится к середине или даже к концу этого дела. И поэтому, вот когда мы размышляем о нашей жизни, мы всегда вот этот фактор консерватизма и инерционности призваны учитывать. Вы можете задать мне вопрос, откуда вообще это пришло?
Ну, откуда это пришло?
Возможно...
А что, это не было всегда свойственно?
Ну, ведь наш национальный характер, он ведь формировался, то есть ведь он сложился за счет каких-то факторов.
Так, давайте.
Ну и вот возможный ответ на этот вопрос является климат. Ведь посмотрите на нашу русскую природу и на нашу русскую погоду. Можно ли вообще что-то планировать, когда мы живем в таких условиях? Вот непредсказуемость русской природы, как полагают некоторые исследователи, и легли в основу вот этой созерцательности, такого фаталистического отношения к миру, что ну,
медленного
а как,
запрягания.
Да, а как вот вообще рассчитать наперед, если может совершенно все выйти не так? И поэтому отсюда другая черта русского характера вообще. Нежелание заранее продумывать действия, планировать какие-то свои шаги и идти последовательно от пункта к пункту в реализации вот чего-то. Вообще инициатива наказуема, мы с вами знаем. Это чисто русская установка. И вот эта неуверенность в себе, отказ от инициативности, вот это стремление опять-таки не высовываться, опять русское выражение такое тоже для нас ключевое. Это все от того, что действительно, живя на таких территориях, при их вообще безграничности, при непредсказуемости климата, у нас сформировалась привычка как-то положиться на Бога. Хотя, говорят, на Бога надейся, а сам не плашай, но все-таки мы слишком вот пассивные и созерцательные. Иногда мы только надеемся на Бога, и как бы этим все.
Бог все устроит,
да, говорим, заканчивается.
Да. Хотя сами должны, конечно, проявлять волю, по идее, но вот волю слишком тормозим, видимо.
Да, и вообще вот один наш социолог и культуролог еще советского времени отмечает, что русский человек – это человек интровертированный. Вот, то есть, как бы глаза его обращены внутрь. То есть, То есть он не активно действует вовне, преображая ту действительность, в которой он живет, а вот он как бы переживает внутри себя очень многие вещи, и иногда он внутри себя что-то начинает и там же заканчивает. То есть вся работа, которую он активно осуществляет, она заканчивается на уровне разума или души. То есть как бы такое умное делание, позволим себе использовать это выражение, конечно, не в богословском значении. Вообще активность и экстравертированность, особенно, которая сегодня нам предлагается, которая пришла с капиталистическими установками на рынок и конкуренцию, она плохо у нас работает, и вообще, особенно, когда мы переходили с вами, помните, из попытки построить социализм, теперь в попытку построить капитализм, вот отношение к таким, так скажем, эффективным менеджерам было какое? Мы считали их наглыми, хапугами, нахрапистыми, агрессивными. Это не в нашем характере, вот это продавливать финансовые интересы, жестко выстраивать какие-то схемы и по ним идти. Это нам не свойственно, но посмотрим, как конец 20 и 21 века отразится на нашем с вами сознании и культуре. Возможно, в чем-то какие-то наши национальные черты будут переработаны и переосмыслены. Но, обращаясь опять к тому же Обломову, мы помним с вами его столкновение со Штольцем, как русский и немецкий менталитет сложно друг с другом пересекаются, не всегда они вот находят вот такие точки взаимодействия в продуктивности. Дальше отсюда же мы идем к следующей, к четвертой черте нашего русского менталитета, это историческая терпеливость. Вообще русское сознание очень терпеливо относится ко всяким испытаниям. Будь то в моей собственной жизни какие-то личные невзгоды, будь то каким-то историческим процессом, мы все терпим. И настолько, что иногда кажется, что этому терпению нет предела. Мы верим, что вот уж завтра-то точно будет лучше, чем вчера. Вот это сохранение надежды на будущее – это наше. При этом, когда нас загоняют совершенно в угол и в какую-то безнадежную ситуацию, русский человек упорен и идет до конца. Он всегда верит, что будет лучше. Русского человека невозможно довести до отчаяния. Он упорен и в безнадежных ситуациях иногда проявляет вершины героизма и преодолевает все. Поэтому, с одной стороны, он очень терпелив, но с другой стороны, он героичен, когда доведен до крайности. Ну, мы с вами вспомним опять наше выражение «все образуется», «все, что ни было, то к лучшему», или наше православное «Бог терпел и нам велел», или «Христос терпел и нам велел», или, например, «стерпится, слюбится», ну и тому подобное. Вот эта надежда на то, что дети будут жить лучше, чем мы, это наше. Очень непростой русский характер. С одной стороны, мы достаточно свободолюбивы. Мы не любим иерархию, жесткие рамки. Но с другой стороны, мы когда побунтуем, мы быстро выгораем и успокаиваемся. Вообще, русский человек быстро смиряется. Он устает от борьбы, от реформ, от переделки мира. Если мы начинаем что-то менять, то мы быстро выдыхаемся. И казалось бы, вот этот русский бунт бессмысленный и беспощадный, но он заканчивается, а ладно.
Внезапно, весьма.
А ладно.
Бывает, да.
Ну, видно, судьба наша такая.
Да-да-да.
Все как-нибудь устроится. Все образуется. Поэтому вот это смирение, вот это, скажем так, покорность даже судьбе и каким-то обстоятельствам, они все равно берут верх над свободолюбием и попыткой все
изменить.
И вот поэтому для русского сознания свойственен этот нигилизм, или, простите за такое грубое слово, пофигизм, но это опять-таки наша черта. Вообще терпеливость тесно связана с неприхотливостью. Вообще иногда Вот мы настолько неприхотливы, что это может привести к полному упадку. Но вот все плохо, ну есть же что-то. Ну как-то же можно и в этих условиях лямку тянуть, что называется. Ну, потерпим. Многие критикуют, конечно, эту терпеливость и неприхотливость русского человека, потому что она может загнать нас совершенно в какие-то нечеловеческие условия. И вот это смирение перед обстоятельствами, которые, казалось бы, вот в другой культуре человек возьмет и изменит, вот русский же человек ждет, когда кто-то другой вот сверху какой-то вседавляющей силой придет вот и поменяет. А вот чтобы снизу самому, увы. Вообще, вот эта странная парадоксальность русского человека тоже является нашей чертой. Ну, назовем ее импульсивностью. Пятая черта русского менталитета – импульсивность или бытовая импульсивность. Сложно вообще об этом говорить, потому что русский человек вообще непредсказуем. Мы никогда не знаем иногда, что от русского человека ожидать. Вот вспомним нас с вами, самих себя. Мы ведь иногда сами не знаем, вот что мы выкинем через 5 или через 10 минут. Вообще мы очень податливы эмоциям. И вот если мы вдруг поддались эмоциям, то мы начинаем что-то очень активно и эффективно делать. Русский человек легко увлекается. Вообще русский человек азартен, даже, скажем так, пассионарен, и вот эти всплески эмоциональные ему характерны. Но, увы, мы должны это тоже отметить, к сожалению, азартность и увлекаемость русского человека, она очень быстро проходит. Мы так, запал у нас исчезает, и вот то, что мы хорошо, как говорится, за здравие начали, мы чаще всего с вами заканчиваем
за упокой.
За упокой. Да, поэтому мы, как Фортунатов, например, отмечал, необычайно даровиты. Он говорит, русский человек необычайно даровит, начнет прекрасно, но редко хорошо кончит. Поэтому вот наша смекалка, наша изобретательность, и вот какие-то удивительные вещи, которые только русские люди вот умеют делать, они, безусловно, вот нам присущи, но мы никогда ничего не доводим последовательно до конца, и поэтому, казалось бы, при интеллектуальной развитости, иногда при гениальности какого-то русского человека, вспомним того же Левшу, да, мы почему-то не умеем вот довести до логического завершения вот эту нашу с вами развитость. Если мы так умны и талантливы, то почему нам не всегда удается успешно реализовывать все наши с вами задумки? Посмотрим с вами опять-таки на другие страны, как они быстро это превращают в какие-то патенты, быстро это все запускают в производство, эти открытия, которые они сделали, они ставят на пользу всего общества, они как бы запускают их вот в какую-то дальнейшую деятельность.
Ну да, чтобы это действовало для всех. Было.
А вот да, русский приятно. Человек, он нерационален. То есть он как бы на вот этой силе эмоций, на силе чувства что-то там изобрел, придумал, вот в нем что-то такое вспыхнуло, и он действительно вот проявил какой-то гений, но гений на час. То есть вот где-то в уме и в его сознании это все осуществилось, но чтобы потом рационально вот к этой земле привязать вот эту вспышку озарения, увы, к сожалению, это нам с вами не свойственно. Поэтому мы, увы, хоть и
талантливы,
или вот это опять русское слово, проявляем удаль, вот такие мы с вами удальцы, вот, и очень даже разудалые, но, увы, вот наша удаль быстро не сходит на нет. Поэтому, к сожалению, мы не доводим это до практической пользы. Вообще, удаль, конечно, у человека нашего проявляется иногда и в отрицательных каких-то вещах. Например, вспомним то самое разудалое пьянство. Вот ушел человек в загул, так ушел. иногда вызывает эти загулы и какое-то восхищение окружающих. Вот он так разошелся, так он там гуляет. Уж гуляет, так гуляет, мы с вами говорим.
Гулять, так гуляет.
Да. А уж как любит иногда что-то наш русский человек с вами делать на спор, особенно если это вот что-то экстремальное, вот как, например, вот кто больше там выпьет или кто больше там в бане просидит при самых экстремальных высоких температурах, да, на выживание, что называется, и тому подобное, какие-то очень опасные делать вещи, вот, чтобы опять-таки кого-то там восхитить, проявить вот что-то такое совершенно небывалое. Ну, а если уж русский человек в своей возбудимости проявляет агрессию, что нам с вами присуще, если уж мы начали на свадьбе драться, так, то дерется вся деревня.
До смертоубийства.
Да, дерется вся деревня, и, конечно, это приобретает колоссальные масштабы, но потом вдруг опять раз, и все проходит, и мы вдруг резко все успокоились, все отошло, мы говорим, о, какой он отходчивый, да, и начинаем жалеть, что ж мы такое натворили, да. Мы задним умом, как говорится, все очень способны и осознаем. Помните Райкина, да, свое отсидит, и опять смирный, опять тихий, да, то есть вот эта импульсивность, эмоциональность, это наша русская, увы, вот стихия, это, конечно, не приносит, может быть, нам общественной пользы, но как-то надо с этим работать.
Ну вот, Сергей Владимирович, мы как раз говорили о таких чертах русского народа, которые свойственны только русскому народу, да? Никаким ведь другим народам они не свойственны. И это вот душевность, терпеливость и в то же время вот такая созерцательность, да? Отчасти медлительность, вот какая-то, да, замедленность. Но это все свойственно нам, потому что мы живем в определенных таких вот наших российских условиях, где и природа, и, как вы сказали, погода является тому, основанием и причиной вот для развития таких качеств русского народа. Конечно, это еще не все качества, которые присущи русскому человеку, находятся в его душе, в его менталитете русского народа. О них мы поговорим в следующей передаче. А сегодня я просто хочу вас поблагодарить вот за такой разговор, который открывает нам душу и сердце, и менталитет русского народа. Спасибо вам большое. Было очень интересно. До новых встреч. До свидания.
До свидания.